Всем добрый день. Это программа «Без посредников». Меня зовут Юлия Хлобы. За звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. И сегодня мы говорим о проблемах жилищно-коммунального хозяйства. Есть ли вероятность, что Пермь, города, края войдут в отопительный сезон вовремя и без проблем? Как приблизить капремонт? Могут ли госорганы помочь собственнику заставить работать управляющую компанию? На эти и другие вопросы в программе «Без посредников» ответит вице-премьер краевого правительства, руководитель региональной службы по тарифам Антон Удальев. Антон Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с самой актуальной темы – отопления. И, насколько я понимаю, подготовка учреждений соцкультбыта, она идет по графику, тепло запущено. А вот что касается жилого фонда, там какие-то проблемы, идет отставание. Ну, или это у меня данные устарели?
На сегодняшний день в Пермском крае готовность жилого фонда составляет 97%. Есть ряд территорий в Пермском крае, которые на сегодняшний день имеют, ну, вот эти 3% как раз отставания в графике. Ну, я не буду долго и подробно рассказывать, я только один яркий пример назову, с чем это связано. Вот все, конечно, у нас любят ругать управляющие компании, любят ругать.
Это да, это правда.
Да, и товарищество собственников жилья, но вы понимаете, какая штука. Когда есть управляющая компания, либо есть СЖ, у нас есть кому задать вопрос. Кто готовит дом к зиме? Вот у нас есть Сольский район, который сейчас благополучно присоединяется к Березнякам. Это будет единый округ. Так вот, все многоквартирные жилые дома на территории Сольского округа, все не имели управляющей компании, либо не были организованы ТСЖ. И никто не готовил дома. Вы же понимаете, что самоорганизоваться жителям, ну, это очень большая проблема, и подготовить свои дома к зиме.
То есть вы сейчас что хотите сказать? Это проблема вот власти Усольского района?
Начнем с того, что отчасти это действительно проблема власти и администрирования управления жилым фондом в Усольском районе, поскольку необходимо в случае отсутствия каких-либо решений по управлению домом проводить конкурс и отбирать управляющую компанию. Но, друзья мои, если у вас никто не заявляется на эти торги, создавайте свою муниципальную управляющую компанию. Нельзя жильцов оставить без подготовки.
В Усольском районе, там, в конце концов, проблема каким-то образом была решена?
Ну, благодаря объединению в единый округ с Березняками, власти Березняков эту ситуацию отрегулировали. Сейчас идет подготовка полным ходом. Это если мы говорим про край. Есть у нас ряд проблем на территории и города Перми. Мы возьмем, для примера, Мотовилихинский район, самый тяжелый, к сожалению, район, поскольку воины управляющих компаний не дают нормально подготовиться к зиме. Это самое страшное, да, у нас есть две вещи. Это не выплаты ресурсникам денег, чем грешат у нас вот такие недобросовестные компании, но и не менее значимая проблема отсутствия подготовки к зиме. На сегодняшний день буквально вручную приходится эти вопросы регулировать. Мы Мотовилиху подготовим, и многоквартирные жилые дома будут готовы к зиме. Просто на сегодняшний день этот процесс идет очень сложно, еще раз повторюсь, он идет в режиме ручного управления.
Послушайте, но также вот не может долго продолжать. Ну, насколько вот я знаю, сферу ЖКХ, да, там режим ручного управления, он существует постоянно. На ваш взгляд, как руководителя вот этой сферы в крае, вот что, я не знаю, может быть, нужно законодательство на региональном уровне ужесточать? Может быть, нужно давать какие-то преференции правоохранительным органам, чтобы вот возбуждали... Хотя, в принципе, дела возбуждаются, и управляющие компании так или иначе подпадают под пресс правоохранителей, и все равно все, вот каждый год это повторяется с завидной периодичностью.
Знаете, на сегодняшний день, за год, да, без малого, было сделано огромное количество работы на территории всего Пермского края. Первое, чего мы добились, несмотря даже на то, что изменения в жилищное законодательство по прямым платежам, знаете, да, всю эту историю, были приняты вот буквально недавно, мы проводили долгую и такую муторную работу, но мы прошли период, когда все управляющие компании на территории Пермского края, за исключением парочки, перешли на прямые платежи из недобросовестных управляющих компаний. Работа была проведена, она исполнена. На сегодняшний день деньги, которые должны были бы пойти как раз на подготовку к отопительному периоду, на перекладку сетей, на модернизацию котельных и теплоснабжающих хозяйства, они не остаются и не оседают в левых карманах. Они сегодня все доходят...
В карманах управляющих, руководителей управляющих организаций.
Ну, я не знаю, как это можно называть. Понимаете, ведь очень немного доказанных фактов, когда они действительно осели у руководителей. Я просто говорю, что самое главное, цепочка укоротилась, и напрямую от потребителя идет в ресурсоснабжающую организацию тот поток денег, который необходим для модернизации нашей системы теплоснабжения.
Вы назвали Мотовилихинский район, самый проблемный в городе, да, вот назвали историю с Усольским, с поселком Усольский, значит, где дома просто были, ну, так скажем, бесхозные. Но мы прекрасно понимаем, что у нас одними из самых проблемных являются северные территории края, да, Кизел, значит, Гремячинск и так далее. По-моему, в прошлом году вот это вот была там...
Горнозаводский район, поселок Сарана,
да, куда вы, опять же, как говорите, в ручном режиме ездили устранять вот эту ситуацию. Да. Что на севере сегодня?
На сегодняшний день Горнозаводский район, ну, действительно, был один из самых сложных в части прохождения именно зимы, не в части там, долгов за ресурсы, еще что-то, в части самой системы теплоснабжения. Но я уже не раз об этом говорил, у нас система коммунальная в Пермском крае изношена более чем на 70%. При этом это средняя цифра, изношена на 70%. Это мы понимаем, что есть запас 30%. Но если взять определенные точки, вот реально точки кипения, где не 70%, а больше 100% износ. У нас есть даже объекты электроэнергетики, где износ составляет больше 100%. А это в первую очередь надежность вообще всех остальных систем. Мы понимаем, что без электрики ничто остальное работать и не будет.
Ну, смотрите, вот вы сейчас констатируете факты, да, и, в принципе, сегодня по поручению губернатора Пермского края на подготовку котельных и тепловых сетей выделено более 10 миллионов рублей для территории края. Между тем, котель... Нет, нет, я не так сказал?
Нет. Вот смотрите, я констатировал факты, а теперь что было сделано? Во-первых, порядка 1,5 миллиарда рублей было в целом направлено на подготовку к отопительному периоду вот в этот в межсезонье. Далее, было выделено только из краевого бюджета на поддержание системы коммунальной порядка 150 миллионов рублей. Чего стоит только один Горнозаводск. В Горнозаводске была котельная, которая была более 30 лет, все в самой котельной и всему оборудованию, которое там было, оно не модернизировалось, не было реконструкции, не было даже тех ремонтов, которые позволили бы дальше ее содержать. Короче, новая котельная ожидает жителей Горнозаводска. Все те котлы, которые необходимы были такое долгое время, сегодня уже стоят в Горнозаводске, уже обвязаны, то есть трубок не подведены. И все, мы не будем больше в Горнозаводске знать проблем. 60 миллионов рублей на новые, все котлы новые. Все старое оборудование, все было заменено. Все, мы забудем про Горнозаводск.
Это отлично. Но вот я, когда задавала предыдущий вопрос, я ошиблась только в цифре. Да? То есть, да. Что ну, маленькую сумму помощи набрала, назвала со стороны бюджета края. Но смотрите, ведь сегодня большинство ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ну, ресурсоснабжающих, да, это коммерческие структуры. Это вообще нормальная история, когда власть, значит, с помощью бюджетных денег помогает коммерческой структуре осуществлять ее деятельность?
Я вам отвечу так. Мы ни одной коммерческой структуре не помогли за счет бюджетных средств. Все деньги, которые были вложены краевым бюджетом, все были вложены исключительно в муниципальное имущество. Исключительно. Это Горнозаводск, 60 миллионов. Да, знаете, сейчас кто-нибудь смотрит и скажет, так там же общество с ограниченной ответственностью. Но не надо забывать, что 100% этого общества с ограниченной ответственностью учредителем является администрация Горнозаводска. Дальше. Кунгур. Мы знаем, что там были огромные долги, там больше 200 миллионов рублей по году собиралось за газ. Были проблемы с заключением договоров газоснабжения. Мы на сегодняшний день выкупили весь комплекс и воссоздали его воедино. Были выделены для этого средства. И на сегодняшний день весь комплекс теплоснабжения находится в муниципальной собственности в Кунгуре. Уже долгов нет и не будет долгов. И на сегодняшний день уже сделано большое количество мероприятий по улучшению самой системы теплоснабжения. в Чоре были выделены дополнительные средства на модернизацию системы теплоснабжения. Про Кизел, то, что мы говорили, были выделены деньги из краевого бюджета на подготовку к отопительному периоду. Более того, там годами никто не занимался вопросами водоснабжения. Там была ужасная ситуация, поскольку, ну, если интересно, я расскажу, как у нас многие работают и зарабатывают деньги. В свое время там, за 1,5 миллиона рублей был практически весь комплекс водоснабжения выкуплен на банкротных торгах там, с какой-то коммерческой организацией. И за электроэнергию, поскольку водоснабжение – это потребление большого количества электроэнергии, никто ничего не платил. Там десятки миллионов долгов. И частная организация, которая является собственником водопровода, сама не являлась водоснабжающей организацией, а порядка уже больше 10 раз передавала в аренду этот комплекс. Ну и, соответственно, та организация, которая получила в аренду, копила долги, ни с кем не расплачивалась, банкротилась, и имущество передавалось на новую организацию. На сегодняшний день, как бы кто ни говорил про частный бизнес, про необходимость его вовлечение в систему ЖКХ, на сегодняшний день гарантирующим поставщиком по воде в Кизеле является муниципальное утилизационное предприятие. Были выделены деньги, и вот те порывы, ну, вот была бы возможность показать картинку, у меня видео записано, какие порывы и сколько порывов там происходило. Никто ничем не занимался. Когда мы все это передали в муниципалитет и в ручном режиме занимались этой темой, на сегодняшний день порывы исключены. Повреждения все практически, которые, ну, самые большие, ремонтируются. Дальше мы прокладываем новые ветки водопровода. Мы работаем, мы делаем, мы понимаем, что мы деньги выделяем муниципалитету, и мы понимаем, что они ни влево, ни вправо не уйдут, мы можем их проконтролировать.
Но при этом остаются коммерческие структуры, не муниципальные, которые также накапливают долги, и от этого страдают, собственно говоря, жители. Я правильно понимаю, что сегодня муниципальные структуры, те, которые принадлежат государству, они, по сути, управляют более эффективно, то есть, ну, и государство, да, как собственник, не дает им, так скажем, нарушать закон в отношении собственников.
Знаете, проблема, на самом деле, она не лежит на поверхности, и есть, на самом деле, успешные операторы в системе ЖКХ. Есть, это частные операторы. Я не буду там их называть, но они показывают, что в рамках действующего там, даже тарифа, который им дан, не самый большой зачастую, могут нормально работать и вкладывать в систему ЖКХ. Просто многие привыкли, что мы сидим, как частники, мы зарабатываем деньги, а вкладываться-то не надо. Мы сегодня, здесь и сейчас получим деньги. И наша задача, как правительства, так и муниципалитетов, не допускать того, чтобы добросовестные компании и нормальные компании уходили с рынка, а вот с остальными частниками, которые ведут себя недобросовестно, с ними надо разбираться, и надо разбираться жестко.
Как это будет делаться, мы поговорим уже после короткой паузы. Не переключайтесь. Мы снова находимся в эфирной студии «Хэппи Руми». Это программа «Без посредников». У микрофона Юлия Хлобыст. За звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. Говорим мы сегодня о проблемах ЖКХ. Гость в студии – вице-премьер краевого правительства, руководитель региональной службы по тарифам Антон Удалев. Антон Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот перешли мы плавно к теме тарифов, да, тарифного регулирования. Я напомню, что в феврале, по-моему, этого года глава ФАС России Игорь Артемьев сказал, что сегодня, вернее, он объяснил, почему повышаются тарифы. Потому что не существует четких правовых норм тарифного регулирования, сказал он. Так вот, хочется задать вопрос, а чем руководствуется РСТ края при утверждении тарифа? Потому что каждые полгода у нас тарифы растут, при этом растут и убытки коммунальщиков, опять же, как мы видим. Вот какой-то замкнутый круг получается.
Готов отвечать. Я на сегодняшний день ведь для там, кого-то небезызвестный факт, что был руководителем нашей антимонопольной службы, и вроде как сейчас...
Да, я вам обязательно по этому поводу в конце вопрос задам.
Да, да, да. Я вроде как сейчас нахожусь на неком балансе, да, как антимонопольщик и вроде как теперь орган исполнительной власти. Я скажу так, что Контролировать и назирать, конечно, гораздо легче, чем делать. Это факт. Говорить, как нужно делать и делать, это две разные вещи. Но, честно говоря, там под конец уже службы в антимонопольном органе я это уже понимал, и отношение к тем же муниципалитетам и в той же сфере ЖКХ было совершенно иным. Но вы поймите, по поводу тарифного регулирования, что происходит и происходило на территории Пермского края. Любой тариф, он должен быть сбалансирован. Мы понимаем, что играть в политику – это неправильно. Поскольку долгое же время, я напомню нашим слушателям, тарифы регулировались на уровне муниципалитетов. И многие муниципалитеты, даже большинство, играли в политику.
То есть искусственно сдерживали?
Искусственно сдерживали тарифы, да. И в последующем целый клубок различных историй на федеральном уровне привел к тому, что мы имеем сегодня. А имеем мы сегодня следующее. Регулируем тарифы мы на уровне субъекта, а не на уровне муниципалитета. Соответственно, второе новшество, которое в свое время было федеральным законодательством нам дано, это то, что есть индекс, предельный индекс платы граждан, который мы не должны превышать. И вот мы в свое время столкнулись с такой проблемой. Нам дали индекс, ну, 4%, как правило, и от муниципалитетов нам дали тарифы, которые были занижены. У нас сегодня такой дисбаланс по некоторым муниципалитетам, да, что диву даешься. Где-то 1200 за гигакалорию, а где-то и 2000. Большой? Большой дисбаланс.
Естественно. Естественно. И об этом, кстати, Артемьев и говорил, об этом, что разбег огромный.
Да, все верно. Мы на самом деле сделали, у нас есть сравнительный анализ того, что происходит с тарифами. Мы взяли некую эталонный тариф. Мы понимаем, что любая котельная, и все должны понимать, вырабатывает энное количество тепловой энергии для энного количества домов, объектов, и мы понимаем, что оно должно быть безубыточно. По закону. Да и по законам экономики так и должно быть. К сожалению, у нас во многих населенных пунктах на сегодняшний день, помимо тем проблемам, которые я сказал, что ты передали на уровень субъекта, и то, что были занижены тарифы, объем вырабатываемой тепловой энергии, так не только тепловой энергии, и воды, и всего прочего, снижается. Люди уезжают, производство банкротится, а котельные, как были запланированы на определенный объем, их уже невозможно снизить без модернизации и реконструкции. А денег на модернизацию и на реконструкцию не заложено.
Что делать?
Что делать? Вот как я и сегодня изначально уже говорил, это в определенной степени вливание, непосредственно бюджетное вливание. Поскольку тарифы мы не можем настолько повысить, не можем, закон не позволяет. Ну и, соответственно, это прямые бюджетные вливания. Где-то можно через инвестиционные программы самих компаний, где запас тарифов хоть как-то позволяет. Но для всего этого нужен комплекс мероприятий, в том числе одно из них, чтобы люди платили это за коммуналку. У нас в ряде муниципалитетов собираемость не очень хорошая, на самом деле. Нужно ее поднимать.
Вы знаете, я одно время прям смотрела вообще, кто является самыми злостными неплательщиками: граждане, да, собственники, либо управляющие организации. Так вот, по моим таким, но не, так скажем, не очень корректным, да, там, значит, сравнением, мне я увидела, что на самом деле главные неплательщики – это управляющие организации, вот у которых долги перед ресурсниками
буду
растут.
Буду возражать по одной простой причине. Я уже сегодня об этом сказал. И это главное, одна из главных задач наших была, как правительство Пермского края, перевести на прямые платежи между потребителями и ресурсоснабжающими организациями. Мы посредника в виде управляющей компании исключили. И на сегодняшний день поток денежный идет напрямую ресурсоснабжающим организациям. Управляющие компании, как у нас передача называется, без посредников. Соответственно, сейчас у нас ЖКХ без посредников. У нас нет управляющей компании как посредника между, как агента, да, между жителем и ресурсоснабжающей организацией. Поэтому сейчас маленькая иная история. Но и самое главное, это что надо сказать по поводу нашей системы ЖКХ. Я об этом уже сегодня говорил и буду много говорить. У нас вся система ЖКХ требует модернизации. Вся.
А модернизация требует денег. Модернизация где требует денег. Взять? И бюджет?
Да. Я еще не досказал, понимаете? И мы почему-то всегда говорим о том, что модернизация требует денег именно в систему коммунального хозяйства, котельные, тепловые сети. Жители сами должны озаботиться энергосбережением сами. Никто их никогда, да, не заставит. Никто не придет и ничего не сделает. Такого быть не может. Они сами должны этим заниматься. Вот смотрите, мы сейчас в рамках программы капитального ремонта в ряде домов стали устанавливать не просто менять систему теплоснабжения внутридомовую, мы стали ее ставить, ну, умную систему, которая предполагает установку температурных датчиков. Да, датчик, простым языком, устанавливается датчик наружной температуры воздуха, и в зависимости от него автоматика регулирует подачу тепла. Я сам лично выезжал, разговаривал с жителями. Жители счастливы, довольны, рады. Но, понимаете, это принудительная вещь. Это принудительная вещь, поскольку деньги люди сдали в рамках капремонта. Мы пришли и сделали. Они этого не хотели, они этого не просили, а получили. И радуются. Довольны. А вот, оказывается, можно было и так. И я хочу, чтобы люди понимали и знали, что это возможно. Более того, это возможно все делать в рассрочку, и дополнительных денег не придется платить. Но почему-то люди этим не занимаются и думают, что само все придет. Это неправильно, категорически неправильно. Дальше. Почему-то у нас никто не задумывается об экономии, понимаете? Никто не задумывается об экономии. А об экономии потребления ресурсов нужно задумываться. И нужно этим... Почему? Мы всегда приводим пример Европу. Но... А в Европе там условия-то потяжелее, чем у нас.
Я сейчас скажу крамольную вещь, в которую в меня полетят гнилые помидоры от наших слушателей, на самом деле. Но я скажу вашу поддержку в части того, что собственники многоквартирных домов должны быть достаточно активными. Понятно, что в одиночку сделать что-то, я знаю это по примеру своего дома, значит, это очень сложно. Управляющая организация очень такой достаточно механизм, который тяжело поддается корректировке, но тем не менее. Вот после всех моих мытарств по моему дому я понимаю, что повышение тарифов, значит, рост цен за услуги ЖКХ. Вот мне кажется, это должно каким-то образом накопиться для собственников, такую критическую массу, чтобы он встал, простите, поднял пятую точку и начал организовываться хорошо. Не хочешь эту управляющую компанию, создавай ТСЖ со своим вменяемым председателем, со своим управлением и так далее. Мы прервемся на короткую паузу, после чего вернемся в эту студию. Не переключайтесь. Мы снова находимся в эфире «Хэппермей», это программа «Без посредников». Меня зовут Юлия Хлобыс, за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. Продолжаем разговор о проблемах ЖКХ, потому что гость нашей студии сегодня – вице-премьер краевого правительства, руководитель региональной службы по тарифам Антон Удалев. Антон Вадимович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, мы начали говорить о тарифах, да, и я напомню, что в августе, вот все-таки продолжим, да, тариф, утверждение инвест-программ, вы сказали. В августе этого года при подведении полугодовых итогов исполнения бюджета Перми контрольно-счетная палата города обратила внимание на проблемы с освоением бюджетных средств на инвестиционные проекты. Это вот тоже достаточно очень важный момент, потому что мы понимаем, да, что бюджет дает деньги, которые закладываются на какие-то работы, которые, в общем-то, ну, позволяют модернизировать, да, оборудование, реконструировать и так далее. Так вот, в аутсайдерах оказалась программа обеспечения жильем и программа развития ЖКХ. И основной причиной в случае ЖКХ называлось неисполнение вот этих самых инвестиционных расходов. При этом бюджетные эти инвестиции были практически освоены. И вот... Здесь опять вопрос к региональной службе по тарифам. Ну, понятно, что есть вопросы к депутатам, потому что они проходят и через РСТ, и через утверждение депутатским корпусом. Но все-таки какие рычаги управления вот этим процессом исполнения инвест-программ, на которых выделяются бюджетные средства, есть у органов власти?
Помимо всего того, о чем мы сегодня говорим, в нашем блоке еще есть... У нас много блоков, на самом деле. Да. Есть такой блок, называется газификация. Я про бюджетные инвестиции хочу рассказать на примере вопроса именно газификации. У нас большое количество газопроводов на территории города Перми за счет бюджетных средств были построены. Но были проблемы, связанные с различными административными процедурами по введению их в эксплуатацию. У нас долгие годы проанализировали ситуацию, нашли большое количество этих газопроводов, я не буду их количество называть.
Это места, страшная места, цифра.
И места их расположения, но не буду просто этого делать. Вот, на сегодняшний день мы порядка 4 газопроводов уже ввели в эксплуатацию. Более того, по части из них были большие проблемы, в том числе уже и по технической части, но совместными усилиями, без привлечения дополнительных средств, благодаря просто нормальным, понятным командным действиям, в том числе с участием «Газпрома», мы эти сухотрубы ввели в эксплуатацию. Люди получают газ, люди подключаются. Вопрос заключается в том, деятельности чиновников должен быть какой-то свой внутренний контроль. Свой внутренний контроль, какие-то точки, где они понимают, что если они на этой точке споткнулись, не надо бросать и бумажками отписываться. Почему люди отписываются бумажками? Потому что, к сожалению, опыт работы ряда надзорных ведомств, я не буду их называть, показывает, что действительно иногда чиновнику проще бумажкой отписаться,
чем сделать что-то реально.
Чем что-то сделать реально. Потому что, когда ты делаешь что-то на благо людей, на благо Пермского края, ряд органов могут это воспринять по-своему. И поэтому чиновники идут на то, чтобы лучше отписаться и дальше не идти. Так вот, наша задача делать и решать эти вещи коллективно. Коллективно. Поскольку, когда большое количество людей принимает участие и принимает единое решение, ну, потом гораздо проще обосновать это решение. Это не одним человеком принято. Вот почему я и хочу сказать, что те бюджетные инвестиции, которые не исполняются на сегодняшний день, они должны идти в строгом соответствии с графиком, который согласовывает то большое количество людей, которые изначально согласовывают возможность траты этих бюджетных инвестиций. А такого не должно быть, что кто-то принес, показал бумажку, что нам нужно там 10 миллионов туда-то, кто-то сказал, да, хорошо, мы согласовываем, и кто-то третий и четвертый начинает это исполнять. От начала до конца должен быть внутренний контроль со стороны всех тех лиц, которые в этом участвуют. И я не говорю про общественный контроль. Я говорю про внутренний контроль самих чиновников.
Он сегодня есть?
Ну, он выстраивается. Но... Сегодня контроль выстраивается.
Вот в августе, это последние данные по августу, да, что не исполняются инвестиционные обязательства компании.
Да, еще раз говорю, что на сегодняшний день он выстраивается, этот контроль. Я же вижу, что его и не было, да. Он все равно был, просто какие-то вещи, наверное, требуют перестройки. И я не говорю про кого-то там, что кто-то где-то как-то не выстраивает эту систему или она плохо выстроена. Да, у нас тоже есть вопросы по службе по тарифам, понимаете? У нас очень простой вопрос. Мы же несем ответственность и за то, каким образом инвестиционные программы исполняются, чтобы потом смотреть, закладывать, не закладывать в тарифную компанию. Но вы понимаете, у меня на 1300 тарифов, которые мы должны рассмотреть в год, у меня на это работает реально регуляторов на 23 человека. 23 человека на 1300. И помимо того, это огромного количества бумажной работы, которую мы должны выполнить, мы еще и должны проверить исполнение инвест-программы. Не только бумажно, а ножками пройтись. На сегодняшний день, ну, раньше, в свое время, даже не было тех людей, кто ножками ходили и проверяли. Сейчас у нас есть там по воде, по теплу, по электрике. Но, понимаете, это по одному человеку. То есть мы в любом случае не успеем все везде проверить за один год. Это невозможно.
Слушайте, а вот при УФАС создан общественный совет, да? И вот, кстати, по-моему, где-то полгода назад на нем шла речь, это наши, кстати, общественники, предложили сделать, ну, более открытой, более прозрачной работу вот этого контрольно-надзорного органа. И, соответственно, все тарифные дела выкладывать, ну, я не знаю, там, на портал, на сайт, да, чтобы для вас общественники могли оказывать, ну, вот такую вот помощь, да, то есть посмотреть.
Я отвечу, я всю жизнь, будучи в ФАСе, сейчас, я только за, по одной простой причине. Когда это публично размещено, и у всех есть возможность дать свои предложения, дать свою информацию о том, что они там увидели и где бы они хотели посоветовать, я только за. Есть одна большая проблема, которую нужно решить. Называется коммерческая тайна. И опубликование всех материалов, а понимаете, ведь всех интересует как раз объем затрат объем затрат. И кто-то мог бы подсказать, а вот здесь можно было бы меньше, здесь можно было бы меньше. Хорошо, без вопросов. Но как раз уровень этих затрат и те цены, которые предлагаются. Ведь, хорошо, из 100%, 90% затраты реально обоснованы. Где-то в 10% можно покопаться, посмотреть и что-то найти. Но для этого просто нужно очень много работы, либо быть специалистом в той или иной области. Но вот как раз размещение информации о тех 90% нормальных обоснованных затрат, где подрядчики этих ресурсоснабжающих организаций дают свои предложения коммерческие, вот это и есть коммерческая тайна, о которой другие, да, их конкуренты могут узнать и использовать не во благо.
То есть именно поэтому буксует вот выкладка этой документации на сеть интернет.
Это должно быть принято на федеральном уровне, такое решение. Мы, как только я начинаю выкладывать эту информацию публично, я разглашаю коммерческую тайну. И я не хочу нести ответственность.
Подпадаете, соответственно, под ответственность.
Да, мне этого не надо, понимаете? А говорить о том, что в целом, и консультироваться, какие затраты можно, какие не нужно включать, но это тоже бессмысленно по одной простой причине. Что есть методика, которая четко говорит, какие затраты включаются, какие не включаются. У нас всегда вопрос лишь в объеме этих затрат. Всегда вопрос только в объеме этих затрат.
Понятно. Остается немного времени. Хотела бы посвятить их управляющим организациям. Во-первых, вы говорили уже о том, что задолженность управляющих организаций растет. Правда, в последнее время она снижается перед ресурсоснабжающими компаниями. Но и лидеры по накопленным долгам, в общем-то, компании, которые ведут себя, так скажем, ну, не совсем порядочно на рынке, да, которые клонируются, год из года они тоже одни и те же. В связи с этим вопрос. Управляющая организация, их деятельность должна контролировать инспекция госжилнадзора. Дает ли какие-то результаты вот такой механизм репрессий? Когда отбираются лицензии, я не знаю, еще что-то. Может быть, по-другому нужно как-то работать?
Вот смотрите,
работать?
По поводу деятельности инспекции госжилнадзора. Инспекция госжилнадзора – это и есть ровно тот надзорный орган. И когда я говорил про деятельность надзорных органов, я имел в том числе и ИГЖН. И вроде как вы скажете, так вот он же, это у тебя ИГЖН-то, и что ты там ругаешься? Я поэтому и ругаюсь. Потому что изначально ИГЖН была исключительно органом действительно репрессий, понуждения, принуждения. На сегодняшний день у нас очень простая и понятная политика. Более того, я эту политику объявлял всем управляющим компаниям, всем ТСЖ, собирая их. И говорил, ребят, мы становимся органом предупредительного контроля. Мы вас не наказываем, если вы исправляетесь. К примеру, приходит жалоба, приходит обращение на деятельность управляющей компании. Нам нужно, чтобы было понимание между управляющей компанией и жителями, и чтобы они могли добросовестно и разумно действовать в рамках тех обращений, которые есть у жителей. Если управляющая компания не обращает внимания на жалобы, игнорирует их, ну, коллеги, давайте так, будем наказывать. Будем наказывать серьезно. У нас на сегодняшний день, я не могу статистику точно сказать, нужно будет потом посмотреть, но у нас уменьшилось количество жалоб жителей на управляющие компании. Серьезно уменьшилось. Управляющие компании по-другому стали работать. Не все, но большая часть стали работать по-другому.
Скажите, когда ИГЖН штрафует управляющие организации за неисполнение каких-то вещей, эти деньги, они идут из тех платежей, которые управляющая компания собирает на ТО и ТР?
Вот смотрите, у управляющих компаний, у любой управляющей компании, у них есть и заложена в их деятельности предпринимательская прибыль. Мы прекрасно это понимаем. Так вот, эти деньги должны идти исключительно из предпринимательской прибыли. Но вы же понимаете, что предпринимательская прибыль, которую они получают, она складывается как раз из денег за ТО и ТР. Вы же прекрасно это понимаете. В любом случае, мы понимаем, что это деньги из ТО и ТР. Просто вопрос в том, они из тела, да, которое идет на содержание жилья, эти деньги отдают, либо они из прибыли отдают. Так вот, жители должны понимать, что деньги отдаются из предпринимательской прибыли.
А мы уже начинали об этом говорить, вернее, вы сами начали об этом говорить, что полтора года назад вы пришли работать в правительство в апреле 2017 года и стали курировать сферу ЖКХ, с недостатками которой боролись, будучи руководителем регионального УФАС. Так вот, за полтора года, я так понимаю, вы изменили свое отношение к сфере.
Не за полтора года. Вот я уже об этом говорил, что где-то за года полтора-два как раз до я начал понимать и видеть те проблемы, которые происходят у муниципалитетов. И как раз в сфере ЖКХ. И мы говорим же про сферу ЖКХ, да?
Да.
И именно в сфере ЖКХ. Вот самая яркая проблема, которая была, и которой мы пытались вместе и совместно помочь, еще будучи в ФАСе муниципалитетом, ну, есть закон, который говорит, есть муниципальное имущество, ты должен его сдать в концессию. Сдают в концессию, никто не участвует. И что дальше делать, как только ты сдаешь это имущество своему муниципальному предприятию, там, учреждению? Все незаконно. Штраф. Я видел все те истории, которые происходят у муниципалитета. Я видел, в 90% случаев мы всегда пытались пойти навстречу муниципалитетам. Проблемы всегда возникали в том, что у муниципалитетов нет, не было и не будет того уровня компетенций в каждой сфере, в которой работает там. Для этого и нужно, знаете, у нас была такая штука, называется адвокатирование конкуренции. Вот мы этим и занимались. Мы занимались тем, что мы с муниципалитетами эти вещи обсуждали и понимали, куда, как дальше идти. Но на сегодняшний день, в чем я коренным образом поменял свою позицию, это, конечно, отношение к 44-му федеральному закону. Коренным образом по одной простой причине, что 44-й федеральный закон – это закон нужный, понятный, но количество случаев закупки у единственного поставщика и того количества документов, которые необходимо подготовить, это, конечно, нужно менять. Я это имею в виду ровно для сферы ЖКХ. Закон 44-й говорит, в режиме чрезвычайной ситуации возможна закупка у единственного поставщика. Но у нас огромное количество ситуаций. Если ты сейчас не исправишь, то режим чрезвычайной ситуации будет. А наша задача не допустить этого режима чрезвычайной ситуации, правильно, и исправить сейчас, а 44-й закон говорит, проводи торги. Вот эта проблема, и вот здесь, разумеется, было бы правильным делать некую рамку. Что такое рамка? Это мы отбираем заранее некое количество подрядчиков, компетентных в этой сфере, по 44-му закону, но мы готовы их привлечь без торгов в тот момент, когда мы видим, что может наступить режим чрезвычайной ситуации.
Это касается вот и фонда капремонта, я правильно понимаю?
И фонда капремонта в том числе, да. Но в фонде капремонта тут уже есть режим ЧС, мы уже можем и без процедур искать поставщика и подрядчика. Но по фонду капремонта у нас не действует 44-й закон. По фонду капремонта там отдельное постановление правительства Российской Федерации, которое вообще не предусматривает никаких конкурсных процедур. Вообще никаких. Просто аукцион. Нажал кнопочку и торгуешься. Больше ничего не надо. Поэтому, когда говорят, как вы выбираете подрядчиков, мы выбираем очень просто по действию федерального законодательства, которое говорит, ничего мы никого не просим, подал заявку, нажал на кнопочку, иди работай.
Хорошо, вот эти все свои претензии к законодательству, вы каким-то образом сейчас уже на посту вице-премьера, вы каким-то образом доносите до федеральных коллег, чтобы там в Госдуме...
Многое получается на самом деле. Мы действительно при серьезном участии Пермского края про прямые платежи, все то, о чем мы уже говорили, законопроект дошел до конца, мы очень активно в этом участвовали.
Да, он, кстати, очень долго, десятилетия, по-моему.
Да, я сам лично ездил, Максим Геннадьевич ездил в Москве, выступали, про это говорили, довели, дошло. И в том числе спасибо депутатам от Пермского края в Госдуме, тоже реально очень серьезно помогали. По фонду капремонта мы в постоянном обсуждении с Минстроем России. Более того, завтра у нас начинается большое мероприятие всероссийского масштаба, съезд региональных операторов капитального ремонта, куда приезжают все руководство ЖКХ на уровне субъектов, все руководители операторов капремонта, все руководители инспекции госжилнадзора. И ожидается прибытие большого уровня федеральных чиновников.
Очень коротко, что на этой конференции будет обсуждаться?
А на этой конференции будут обсуждаться ровно те вопросы, которые мы сегодня с вами и обсудили в части деятельности фонда капитального ремонта. Как упростить способы работы с жителями при проведении работ, да, по капитальному ремонту таким образом, чтобы им мы делали, ну, кратко, те работы, которые им нужны, им реально нужны, и чтобы не было как можно меньше заморочек в рамках бюрократической этой волокиты. Огромное количество вопросов, и все не связано с внесением изменений в законодательство. Мы поделимся опытом с другими регионами. Мы лидеры в том, что поменяли систему на региональном уровне оплаты за льготные категории граждан. Раньше льготник сначала должен был заплатить и потом возместить. Мы первые, кто сделал, Пермский край, мы сразу сейчас автоматически оплачиваем льготникам их расходы на капремонт. Ну, вот эти вещи мы будем рассказывать, будем делиться. Это будет внедрено, разумеется, на территории всей российской федерации. Вы не забывайте, что это не региональный, это российский форум, и мы должны делиться и показывать, как мы достигли тех или иных вещей. Ну, и нам что-нибудь расскажут.
Спасибо огромное. Вице-премьер краевого правительства, руководитель региональной службы по тарифам, был сегодня в программе «Без посредников» Антон Удальев. Меня зовут Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.